Давайте ответим на вопросы. Значит, во-первых, вопрос Марины о маленьких буквах Торы. Как известно, если я правильно помню, 46 есть букв, которые в два раза больше и, соответственно, в два раза меньше. Все такие буквы в Торе несут особую информацию. Например, в прошлой недельной главе, которую мы читали в этот шаббат, Хаей Сара была маленькая буква Хав, из которой в слове «и оплакал Авраам Сару, жену свою», маленькая буква Хав, которая, естественно, означает «скрытый плач». То есть любая маленькая буква подразумевает некое уменьшение. Любая большая буква, она так называется, от Гдола, великая буква, величие подразумевает наличие чего-то сверхобычного. То есть буквы обычных размеров несут обычную информацию пятикнижии. В два раза меньше говорят о некоем уменьшении стандартном. А, соответственно, большие буквы говорят о чем-то принципиально превосходящем обычность. Это по поводу размеров букв. Владику о комментариям к ежедневным молитвам на русском языке я рекомендую перевод Сидура Арт Скролл на русский язык. Он ученикам нашей программы, мы его дарим. Соответственно, тем, кто живет далеко, платит только деньги за пересылку и получает этот сидур. В этом сидуре современные раввины написали очень толковый, очень, с моей точки зрения, помогающий новичкам комментарий. Я его всем сердцем рекомендую. Сидур Арт Скролл называется «Коль Юсеф». Можно заказать у нас его за стоимость пересылки. Еще вопросы, прежде чем мы начнем урок. Яэль задает вопросы об уроке, которые все вы не слышали, но я, тем не менее, отвечу. Несомненно, я, говоря о совершенно саркастически, скажем так, со своей редкой въедливостью, повторяя в уроке о несуразности, неуместности брака 70-летнего с 20-летней, вовсе не имею в виду, что хорошо человеку быть одному. Естественно, я имею в виду именно то, что я сказал. Понятно, что женитьба в 70 лет вовсе не выглядит смешной и неподобающей. Как я, наоборот, объясняю в другом месте, поздние браки, например, когда сочетаются браком муж и жена, не стоявшие никогда под хупой, и дети, естественно, присутствуют при этой хупе, есть очевидное преимущество у такой поздней хупы, ведь раннюю хупу омрачает вопрос, а как все будет. Поздняя хупа, в которой участвуют даже внуки, уже ничем не омрачена. По поводу же предопределенности возраста 16-30, снова урок Яэль был очень общий и говорил об очень общих категориях. Попытка приложить этот урок, который, кстати, я собираюсь назвать не «Осень жизни», а «Алгоритм жизни», этот урок говорит об общих категориях. И понятно же, что, как мы всегда объясняем, нет выбора только на первый брак. Если он, не дай Бог, заканчивается разводом, то дальше выбор уже присутствует. Шмуэль из Иерусалима задает следующий вопрос. Если Всевышний создал этот мир, чтобы дать всем людям добро, то, по идее, в следующем мире, в конечном счете, все должны быть полными праведниками и максимально наслаждаться близостью к Всевышнему. В одинаковой мере, иначе, если есть злодеи, в будущем мире страдают, получается, Всевышнему. Как всегда, Шмуэль, вы путаете два понятия. Следующий мир и мир истины. Понятно, что идея награды и наказания имеет отношение к миру истины. То есть к миру, где находятся души людей. Естественно, те, у кого нет души, абсолютные мерзавцы. И все, что об этом сказано в книге, которую очень рекомендую прочесть, «Есть ли жизнь на земле?». Ее можно заказать и получить даже без пересылки. Вы живете в Иерусалиме, так что у вас совершенно нет в этом смысле проблем. Во всем же, что касается следующего мира, вы абсолютно правы. В следующий мир попадают только те, кто сдали кандидатский минимум на праведность. Объяснение того, о чем идет речь, снова я отсылаю вас уже к более продвинутым нашим книгам, но в конечном итоге только те, кто будут, будут, а все, кто не будут, соответственно, не будут. Вопрос Шимона из Ашкелона, который задали ему его дети на третьей трапезе, и он не нашелся, что ответить, касается знаменитейшего парадокса о всезнании Всевышнего и, следовательно, иллюзорности нашего выбора. Так вот, как разрешается это противоречие? Это делает в Талмуде Раби Акива сын Юсефа, который говорит «Аколь цафуй ахарейшут метуна», что в переводе означает, как объясняет мой учитель Рав Мойше Франк, «все предусмотрено», то есть Всевышний предусмотрел все дороги и все пути, выстроены заранее, но какой из этих путей мы выбираем, это наш выбор. По поводу всезнания Всевышнего, как мы помним, в мире духовном нет времени, а есть причинно-следственная связь. Причина знания Всевышнего, сделанный нами в нашем будущем шаг. Только наше будущее для Всевышнего является обычным прошлым. Но очень важно подчеркнуть, что причина его знания нашего выбора – это наш выбор. И это решает противоречие. Марина задает вопрос о наказании для кит. Идет самоуничтожение, и поскольку у него нет души, как я объясняю это в книге «Есть ли жизнь на земле?» его и как выглядит наказание для абсолютных мерзавцев, я объясняю в книге. И еще для Марины ответ. Книги, которые вы заказали, я привезу прямо в Одессу. И даст Бог, чтобы вы там были. Если нет, то передам через кого-нибудь, кто будет из Харькова. Соответственно, сэкономим вам $10 на пересылке. Мы переходим к нашему сегодняшнему уроку. Есть еще вопросы, Андрей? Пока вопросов нет, значит, мы начинаем наш урок по недельной главе Толадот. Я хочу, собственно, соотнестись с местом, которое мы вроде бы вдоль и поперек изъездили, но, как всегда, в Торе нельзя постигнуть все. Речь идет о полученных обманом Яакова и Ривки, причем мы всегда объясняли, что в большей степени Ривки, чем Яакова, и ответственность, и об этом говорит Пятикнижие Ривка, взяла на себя, тем не менее обманным путем полученные благословения Ицхака. И кроме всего прочего, есть одно место, которое мы все-таки недостаточно обсуждали. Какое это место? Невероятный ужас, охвативший Ицхака после того, как он понимает, что обманом благословение получил Яаков. Почему такой ужас? Ведь в конце концов он прекрасно понимал, и мы об этом говорили, что перед ним его сын. Причем сын непонятно какой, только то ли Яаков со внешними признаками, внутренними признаками Исава, то ли наоборот Исав с признаками Яакова. И еще один вопрос с этим же связанный, типичный в кавычках фарисейский вопрос. Написано в Торе, что приходил твой брат, говорит Ицхак Эйсаву, и бемирма, то есть обманом взял твои благословения. Очень странная позиция Ицхака, на которую также странно реагирует Эйсав. Помните, он предлагает папа, говорит, ну ты поешь, говорит, что у тебя благословение есть только для Якова. Итак, в чем здесь вопрос? Дело в том, что онкилос переводит на арамейский язык слово обманом мудростью. И, господа, все-таки при всем уважении и к Ривке, к нашей маме, и к тому, что сделал Яаков, и мы множество раз объясняли, простите, при чем здесь мудрость, когда Тора однозначно пишет обманом? Так почему же надо переводить на андрейский, на арамейский язык, почему онкилос переводит мудростью? Вот эти два вопроса, на которые мы сейчас постараемся ответить. И вторая тема нашей сегодняшней беседы будут Ой, наши родные, и вы поймете сейчас сразу, почему я так тяжело вдыхаю, наши родные, близкие палестинцы, которые вот уже который год не дают евреям в Израиле жить. А судя по моей способности прогнозировать будущее, скоро будут совсем не давать жить. Причем, когда я говорю совсем, я имею в виду, по оценкам, приводящимся в интернете, более 35 тысяч ракет накоплено с севера, с юга меньше, но тоже хватит до Тель-Авива. И, следовательно, как мы помним, главное сценическое правило: если на стене висит ружье в первом акте, то обязательно к третьему акту из него будут стрелять. А иначе оно бы на стене не висело. И понятно, что десятки тысяч ракет, накопленных арабами против Израиля, естественным образом будут выстрелены. И даст Бог, чтобы они все не попали или их сбили. Но пока, господа, у нас два вопроса. И начнем с первого из них. В данном случае мы идем за Равом Хаимом Зоненфельдом, замечательнейшим мудрецом, возглавлявшим ашкеназскую еврейскую общину Иерусалима вплоть до дня своей смерти, которая наступила в 1940 году. Что, собственно, хочет сказать Рав Хаим Зоненфельд? Ведь в очередной раз, рационально объясняя позицию Ицхака, желающего дать благословение Эйсаву, мы отвечаем простую вещью. Господа, ну зачем Яакову, который учит Тору, который весь в духовности? Ведь для него материальное благословение Ицхака было бы проклятием. Помните, что надо делать с замечательным мудрецом и праведником? Надо дать ему $1 миллиард, возложить на него ответственность за этот миллиард, и после этого громко хохотать, видя, как у него нет ни секунды на учебу. Таким образом, позиция Ицхака была однозначно разумной, логичной, и он надеялся и рассчитывал, что ребенок 60 лет от роду все-таки нагуляется и в конечном итоге поймет, что нетленная душа все-таки того стоит и будет даже материально помогать Яакову. То есть с точки зрения Ицхака, его позиция таким образом находит рациональное объяснение, и с его точки зрения, какой смысл мудрецу, которым был Яаков, вот это совершенно большое богатство. Следующий шаг в рассуждениях. Когда он обнаруживает, что Яаков принципиально отличается от того, не от мира сего мудреца, который, естественно, погружен только в учебу, и вдруг обнаруживает себя вот таким гиперактивным, то в чем ужас Ицхака? Отчего он, Ицхак, так беспокоится? И мы тоже это объясняли. Речь идет о непредсказуемой ситуации. Помните пахад Ицхак? То есть Ицхак видит, что вопреки его намерениям, у Всевышнего свои планы, и он эти планы не увидел. И что делает Ицхак в очередной раз, как и все остальные 5 эпизодов, о которых говорится в Торе его жизни? Он проявляет удивительную пассивность. Та самая пассивность, которая есть высший уровень активности. Это пассивность сродни той, которую он проявил, когда его связывал его отец Ицхак, его отец Авраам на горе Мурия. То есть он наступает на горло собственной песни, но здесь очень тонкий момент. Когда он говорит про Яакова и благословен он будет, то он не просто присоединяется к тому благословению, которое Всевышний сделал для Яакова. Он признает в очередной раз правоту Всевышнего. И в этом вся идея суда. Категория суда — это как раз категория Ицхака. Категория суда, она оправдывает Всевышнего в любой ситуации. И в этом и была работа Ицхака. Таким образом, нашло свое объяснение вот этот ужас, который на первом этапе испытывает Ицхак, не понимая все-таки, кто же получил благословение. И лишь понимая в конечном итоге, что оно недаром достается Яакову, и Яаков, который демонстрирует своим поведением, что он от мира сего не случайно получает благословение. Второй не менее интересный комментарий Рава Зоненфельда связан с переводом Онкилоса. Отчего Онкилос переводит на арамейский язык именно не обманом, а мудростью? И ответ дается с помощью Мидраша. Речь идет о пасхальном седере. То есть не просто так Ицхак собирался благословить ночью Эйсава. Это была ночь седера, ночь порядка, ночь максимального благоволения, максимальной близости Всевышнего к еще нерожденному еврейскому народу. Помните, мы учим с вами, что именно эта ночь называется Лель Шимурим, то есть ночь, когда Всевышний оберегает своего новорожденного, свой новорожденный еврейский народ. Именно в эту ночь и хотел использовать Ицхак то удивительное духовное изобилие, удивительную близость Всевышнего, как залог успешности. Той самой успешности в материальных делах, которая преследует евреев до сегодняшнего дня, за что, как мы всегда не забываем, мы обязаны особой благодарностью нашей маме Ривке. Ибо эта невероятная удачливость в совершенно материальных аспектах, в материальном успехе, денежном успехе в этом мире, мы обязаны вот этому совершенно удивительно материальному благословению, которое достается нам, а не Эйсаву. Так почему с мудростью? Объясняет Рав Зоненфельд. Речь идет о пасхальной трапезе, где, как известно, кушали двух барашков. Одного барашка целиком. И это была совершенно последняя еда, которую ели после трапезы. Но, напоминаю, был еще корбан хагига, то есть праздничное приношение, которое в любой праздник, а не только как пасхальный агнец в Песах, в любой праздник ели еще одного барашка. И вот эти два барашек, собственно, и составляют меню приготовленной трапезы для Ицхака. И отсюда удивительное объяснение, почему действительно не берет еды, которую наловил ему Эйсав. Почему Ицхак пренебрегает этой едой? Ведь следует предположить, что все было кошерно, что все было как следует. И ответ изумительный, и это как раз то, на что намекает Онкилос, переводя не обманом, но мудростью. Как вы помните, господа, у нас в пасхальной трапезе мы едим большую часть средней мацы, как афикуман, запрятанная. И вот после этого кусочка мацы уже ничего есть нельзя. А теперь перенесемся к настоящим законам настоящего Песаха. Что ели, мы сказали, цельного барашка, уже после трапезы, уже после первого барашка, который был принесен как праздничное приношение. И что? А то, что об этом как раз и говорит Афикаман, что его надо было есть с большим аппетитом, но после него уже ничего в рот взять было нельзя. Понимаете, почему Онкилос переводит с мудростью? Да потому что, оказывается, речь идет о пасхальной трапезе, и Яаков, дав второго барашка, создал ситуацию, и это и есть мудрость, где получить уже ничего от Исава Ицхак не мог. Ибо он завершил свою пасхальную трапезу, после которой, как известно, ничего уже кушать нельзя. И завершает свой комментарий Рав Зоненфельд совершенно удивительной вещью. Он считает гематрию выражение «бемирма» – «обманом». И оказывается, что она равняется, кто не ленится, пусть посчитает, равняется гематрии слова «афикоман». И таким образом мы замыкаем круг, объясняя, что, собственно, заставило Онкелуса перевести обманом как мудростью. Еще минут пять мы сегодня потратим, говоря о недельной главе Толадот, и ожидая ваших вопросов. Есть там уже вопросы? Окей, господа, если вопросов не будет, то это значит, что мы через пять минут завершим. Это не угроза, это предупреждение. Последнее. Так вот, наша недельная глава позволяет нам оценить сегодняшнее и ближайшим будущим положение нашего родного сионистского образования. О чем идет речь? Речь идет о знаменитом комментарии, его дают несколько мудрецов, в том числе Вилинский Гаон, о том, что палестинцы, и в этом смысле они очень похожи на Израиль, это не национальность, это функция мешать евреям владеть страной Израиля. И так же, как они это делали 3000 лет тому назад, исправиться и решить палестинскую проблему смог только царь Давид, то мы видим в нашей главе, это обязательно нужно нам учитывать, что палестинская проблема, господа, будет решена только через приход Машиаха. Только сын Давида сможет решить палестинскую проблему. А наша глава об этом повествует очень-очень интересным способом. Как известно, сюжет Торы не всегда идет по хронологии. Иногда Тора предпочитает продолжить некую сюжетную линию, отступив от хронологии. Зато, и вот у нас будет пример в недельной главе Ваишлах, где прервется история Йосефа, и мы перенесемся к истории Иуды и Тамар. Что Тора здесь делает? Она ломает сюжетную линию, чтобы сохранить хронологию, чтобы показать параллельность происходившего в Египте рождения сына Йосефа и сына Давида, которое тогда происходило, помните, рождаются Перец и Зерах. И вот это единство времени, Тора предпочитает единству действия. Иногда предпочитается наоборот единство действия, единству времени. Есть и такое в Торе. Но в нашей недельной главе, насколько я знаю, есть единственный пример нарушения принципов обоих. И единство времени нарушается, и единство действия. Недельная глава начинается с истории рождения Эйсава и Иакова, их изначальной борьбы, заканчивается этот сюжет выкупом первородства. Тора неожиданно переходит вообще к времени, предшествовавшему рождению близнецов Эйсава и Иакова. Тора переносит нас в Грар, Ицхак, Ривка, Авимелех, местный фараон, звание фараона в городе Граре, его называли Авимелех, отец мой царь. И вот эта история о тогдашних палестинцах вклинивается в сюжет, который продолжается сразу за историей Ицхака и Ривки в Граре. Мы возвращаемся к Эйсаву, к Иакову, и как раз и после этой истории идет история о отобранных у Эйсава благословлениях. Теперь спрашивается, ну почему Тора ломает сразу две вещи? И единство действия, и единство времени. Ведь всегда оправданием для ломки единства действия, как в случае Иуды и Тамар, которая вклинивается просто в историю о Йосефе, мы всегда оправдываем единство, ломку единства действия тем, что Тора хочет здесь иметь единство времени. Но в данном случае ломается и единство времени, и единство действия. То есть прерывается сюжет Исава и Иакова, и мы отправляемся во время, которое вообще предшествует их рождению. Что Тора хочет этим сказать? И Рав Мордехай Илон утверждает вещь достаточно очевидную. Понимаете, господа, Тора пытается нам сказать, что наши проблемы с Исавом и наши проблемы с палестинцами – это не две проблемы. Это ровно одна и та же проблема, чтобы нам жизнь малиной не казалась в государстве Израиля. Это не две разных проблемы, повторяю снова. И Исав своими дружескими объятиями, буквально удушая нас, и палестинцы, которые делают ровно то же самое, причем двумя способами, через мирный процесс, а чего не удается через мирный процесс, то ракетами и прочими терактами. Вот эти две силы на самом деле это одна сила. То есть, как ни странно, надо палестинцев при всем их арабском происхождении рассматривать как часть той силы, силы Эйсава, которая мешает нам жить в этом мире конкретно. А то, что Эйсав и палестинцы делают это как бы по-разному, не должно нас... Ведь на самом деле они прибегают к одним и тем же методам. Часть палестинцев, как и часть Эйсава, говорит: ребята, ведь вы же хорошие, ну уступите, ну пожалуйста, ну дайте нам еще, и будет хорошо, а не будет хорошо, вы еще уступите, и тогда будет хорошо. Другая часть палестинцев выполняет роль кнута, и вот эта вещь, которая нам еще должна открыться у Исава. Ведь я напоминаю, что написано про Гога, северной окраинной страны, 38 глава пророка Иехескеля, который придет в нашу страну и так далее, и так далее, и так далее. И вот это то, что совершенно не понимают наши политики. Речь идет об одной и той же силе. А Ишмаэль, то есть ислам, это еще одна сила, которая уже глобальна, так же, как и сила Исава. В то время как палестинцы – это локальный Исав, чтобы не допустить наше владение страной Израиля. Локальный, именно пространственный. Но кроме того, есть еще две глобальные силы. И палестинцы, как ни странно, совпадают не с исламской силой, а с силой именно Эйсава. Они действуют и кнутом, и пряником, и через нашу слабость, взывая к нашей совести, и элементарными давлением на психику через военную напряженность, которая время от времени разряжается войнами. Да, на этом мы сегодня более-менее завершаем нашу получасовую беседу. Поскольку вопросов нет, то я приглашаю вас не пропустить беседу следующего воскресенья. Она будет в записи, а тех, для кого это актуально, зову, естественно, на шабатон в Петербурге, который состоится на Лермонтовском проспекте в Большой Хоральной Синагоге. Начало в пятницу в 19:30, и в субботу мы будем учиться, начиная с 15:00. В Москве мы начнем нашу учебу с 11:30 и продолжим ее до 16:30. Спасибо всем за внимание.